Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, в святый день, который называется Великий Четверток, мы совершаем память нескольких событий из жизни Господа нашего Иисуса Христа. Главной памятью сегодняшнего дня является память о Тайной Вечере, когда Господь, как сказано, собрался с 12 своими учениками и апостолами в Сионской горнице, и после того, как совершил Ветхозаветную Пасху, сказано в Евангелии, разлил в чашу вино, пустил его дать выпить ученикам своим по кругу и сказал: «Пейте, это моя кровь», а, преломив хлеб, сказал: «Ешьте, это мое тело». Это Пасха Нового Завета, и это творите в мое воспоминание. Когда мы с вами проходим дни Страстной Седмицы, которые и в церковном календаре называются великими, Великий понедельник, Великий вторник и так далее, то мы с вами переживаем эти события последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. И вот почему эти святые дни являются самыми важными в церковном году, в церковном календаре, и непосредственно подводят нас к Пасхе Христовой, то есть к воскресению Христа из мертвых. С одной стороны, потому что в этих именно днях и событиях как раз и раскрывается, как это называет Церковь, тайна домостроительства нашего спасения, то есть само то, как Господь пошел на вольную страсть и, приняв, будучи безгрешным, позорную смерть на кресте, затем воскресил с собою и всех прежде усопших и обещает это воскресение каждому из нас, освобождает нас от уз греха, от действия дьявола, и вводит таким образом в Царствие Небесное, в жизнь вечную. Но второй момент, не менее важный, который присутствует в нашей церковной жизни для каждого из нас в эти святые дни, это то, что мы являемся в максимально возможной степени сами свидетелями жизни Господа, свидетелями самых важных событий в жизни Господа. Вот если мы обратимся вообще к церковному году, то мы видим, что совершаем празднование и памяти каждый церковный день, иногда большей значимости, как это установила Церковь, иногда меньшей значимости, и также эти памяти совершаются Господу из Его жизни, из Евангелия, и Пресвятой Богородице, и икона Божией Матери, и святым угодником Божиим. Но только вот эти вот шесть дней церковного года, Страстная Седмица, так выделены и ходом богослужения, и ходом того, что читается и поется, и ходом самих евангельских событий, что мы становимся максимальными причастниками, свидетелями жизни, смерти и воскресения Господа. Вот здесь уместно вспомнить, что когда страдали первые мученики за Христа, это было еще в языческую эпоху, до того, как христианство стало государственной религией Византии, когда еще христиане были гонимы в первые века христианства, то известно, что по-гречески слово, которое мы переводим и знаем как «мученик», по-гречески это слово «мартирос», то есть буквально «свидетель». Мученики себя видели такими же свидетелями жизни, смерти и воскресения Христа. Они потому и страдали за Христа, что они переживали это максимально явственно, так, как если бы они были в сонме апостолов при жизни и страданиях Господа. Вот когда мы читаем с вами послание апостола евангелиста Иоанна Богослова, это второе послание, оно начинается такими же словами. Иоанн Богослов говорит о том, что видели наши глаза, что осязали наши руки, о Слове Божием и Слово явися нам. То есть он прямо показывает, что мы излагаем не что-то от кого-то услышанное, не что-то кем-то переданное или тем более сочиненное, а лишь только то, чему мы сами были живыми свидетелями, вплоть до того, что мы это видели своими очами и ощущали своими руками. И вот сейчас, в эти святые дни, каждый из нас, по сути, также возводится на такую же степень свидетеля жизни, страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. В этом драгоценный смысл переживания того, что мы слышим и ощущаем и видим на службах в эти святые дни, этих святых событий. Второй известный момент, который заключается в памяти сегодняшнего дня, это то, что Господь после Тайной Вечери был предан Иудой, одним из его 12 учеников, на страдания, распятие и смерть. И об этом факте предательстве Иуды, как одного из его также бывших апостолов, много было уже сказано различными церковными учителями. Важно обратить внимание здесь на сам факт предательства, потому что, наверное, грех предательства является самым тяжким грехом. И, как мы знаем, этот грех повлек затем самоубийство Иуды, потому что он возвратил свои сребреники и, не раскаявшись, сам, как сказано, пошел и удавился. Почему грех предательства является таким тяжким? Потому что человек предает тех, кто ему доверился. И вот это важно понимать также и в нашей жизни, и в жизни вообще людей, в истории человечества, которую мы можем наблюдать, узнавать, осознавать. Почему это так тяжко? Потому что человек предает тех, кто ему доверился. И в этом именно тяжесть этого страшного греха. Но иногда также рассуждают некоторые люди, иногда и богословы рассуждают, насколько это было, скажем так, свободным выбором для Иуды или же некой такой уже просто необходимостью. Ведь, как известно, Бог знает все наши дела от века. И поэтому Бог знал, разумеется, что и вот Иуда тоже предаст Христа. И поэтому, когда Господь говорит, что сын погибельный, лучше бы не родился, лучше бы не родиться такому человеку, то получается, что Бог, разумеется, от века знал, что Иуда будет таким сыном погибели. И получается, что здесь вносится некая предопределенность. То есть получается, что человек лишается свободы воли. И вот интересно, что даже современные философы на очень таком высоком уровне дискуссий продолжают спорить, дискутировать, а есть ли у человека на самом деле свобода воли? Или это только некое кажущееся нам явление? А Бог, как высшая сила, например, все предопределяет, и поэтому мы этого, конечно, может быть, не замечаем и только думаем, что мы что-то свободно выбираем, а на самом деле все уже заранее от века предопределено. В таком случае получается, что Иуда как бы и не виноват, потому что он также свободы воли не имел, а все это было заранее предопределено. И вот здесь интересно вспомнить слова преподобного Иоанна Дамаскина, который был одним из величайших богословов православных, который написал труд, который так и называется «Точное изложение православной веры». И там он также должен был затронуть этот вопрос свободы воли человека. И он там написал такие замечательные слова: «Бог все знает, но не все предопределяет». Вот это удивительная формулировка. То есть то, что Бог все знает, это несомненно, и Бог знал от века, что Иуда предаст. И про каждого из нас знают наши сокровенные тайны, все наши грехи, настоящие и будущие, как и, конечно, наши добрые дела, если найдутся. Но вот Иоанн Дамаскин объясняет, что вот тут такая есть как бы парадоксальная вещь, немножко не вмещающаяся в наши такие привычные понятия, что хотя Бог все знает, но при этом Он не все предопределяет. То есть, зная все, человек при этом оставляет вот эту свободу выбора человеку. То есть человек может при этом поступать еще так, как он сам выберет. Это очень важно помнить, потому что ведь, по сути, на свободе воли, дарованной каждому из нас, как на некоем фундаменте, на некоем камне, даже, можно сказать, основано и спасение человека. Потому что свобода воли, как наиболее такой яркий пример образа Божия в человеке, она была дарована с самого начала еще Адаму и Еве в раю. И, как вы знаете, они не смогли этой свободой воли, свободой выбора воспользоваться во благо, тем, что подались на искушение змея и съели запретный плод. И вот эта вот свобода воли, она сопровождает жизнь каждого человека на протяжении всей земной истории. Очень часто люди верующие, действительно уже церковные, так скажем, укорененные в церковной жизни, приходят и жалуются на то, что вот мы пытаемся наших детей и наших близких обратить к Церкви, ко Христу, и у нас вот ничего не получается, несмотря на все наши старания. А не получается часто именно потому, что у каждого человека есть своя свобода воли. То есть мы не можем переступить через эту невидимую границу. Мы можем убеждать, призывать, и даже благодать Святого Духа, она тоже действует, человека призывает, как бы приглашает к тому, чтобы он начал бы и продолжил бы спасаться. Но Господь не идет против воли человека. Господь не заставляет насильно, чтобы человек бы спасался. Это мы должны понимать, что вот этот фактор свободы воли, он неизбежно действует в каждом из нас. И если Господь его учитывает и перед ним смиряется и попускает, чтобы свобода воли каждого бы из нас так или иначе обнаружилась, то тем более мы не имеем, даже, можно сказать, права насильно даже убеждать другого человека идти, становиться на путь спасения. Потому что это должно стать, прежде всего, его личным выбором. Мы убеждать, призывать, приглашать, учить и так далее в меру своих сил и возможностей можем. А вот думать, что мы этим создадим такую ситуацию, что человек как барашек, да, под кнутом побежит скорее, скорее, скорее вот в храм, к сожалению, так не бывает. И мы вот должны этот момент учитывать. И вот сегодня, когда мы с вами переживаем эти события, Тайные вечери, когда, по сути, Господь каждого из нас с вами приглашает разделить с Ним Тайную вечерю вместе с Его 12 апостолами, мы должны и понимать, какой великой чести нас Господь удостаивает, и какую ответственность на каждого из нас возлагает. И должны жить с надеждой, что Господь поэтому нас не оставит и во все будущие дни нашей. Аминь.